Всем привет! Вы в футбольном клубе. Поздравляем вас с прошедшими праздниками, с Новым годом, с Рождеством, со Старым Новым годом. Кто-то, может, празднует китайский. Надеемся, за обильным отдыхом у вас осталось время на футбол, чтобы вы хотя бы понимали, о чем ведется речь в этой программе. Но если нет, попытаемся все максимально толково разжевать. Вот-вот перейдем к футболу, ну а пока о зимней забаве, о зимнем виде спорта, о хоккее. Александр Овечкин все ближе к рекорду Уэйна Грецки. Осталось всего лишь 21 шайба. Каждый гол Александра – это не только очередной шаг к рекорду, но и помощь тем, кто в ней по-настоящему нуждается. В рамках проекта «Великая погоня за добром» Александр Овечкин и программа «Доброфон» перечисляют по 1 000 000 рублей в благотворительные фонды. И уже удалось собрать около 20 миллионов. Все очень просто. Александр Овечкин забивает шайбу, радуется, высчитывает, сколько осталось до Уэйна Грецки, ну и отправляется 1 000 000 на добрые дела. В закрепленном комментарии мы оставили ссылку. По ней можно увидеть, кому и как оказывают помощь Доброфон и сам Александр Овечкин. Ну и также можно поучаствовать в благотворительном аукционе, например, поучаствовать в розыгрыше шайбы с автографом Ови и помочь самим. Переходите по ссылке, изучайте все подробности, ну а мы переходим к главному, к футболу. Первая неделя Нового года ознаменовались шевелением футбольных пепельных масс. Манчестер Юнайтед что-то проклевывается из-за праха последнего полугода, и Барселона, на которой уже падали первые пылинки отчаяния, воспряла, разнесла мадридский Реал и одержала уверенную победу в Кубке. На Барселоне стоит остановиться отдельно. Я думаю, сейчас у всех в памяти сквозит легендарная фраза. «Эль Классико» — это матч, в котором играют две команды, а побеждает Барселона. И в последние годы, ну, последний год, именно так. Почему это происходит? Каждая классика уникальна по-своему, и за это классику мы очень любим. У меня отдельная радость признаться, что классика возвращает торжественность своему бренду. Противостояние Сити и Ливерпуля сейчас невозможно на прежнем уровне. Мы понимаем, почему смена тренера в Ливерпуле и некоторое падение качества игры Манчестер Сити. Где-то в Европе можно что-то найти похожее? Мне кажется, нет. Классика – это не просто бренд. Это историческое, социальное и культурное противостояние. Противостояние двух стилей. Стиль Барселоны нам известен. Особый каталонский, с целым сводом золотых правил. Ну, а стиль мадридского Реала – это просто побеждать. И в последних классику Реал не то, что от этого далек. Реал выглядит как команда другого уровня на фоне Барселоны. Конечно, можно вспомнить первый тайм осеннего классику, где, в принципе, команды бодались на равных, проверяли уязвимые места друг друга. Ну, а во втором тайме Барселона взяла свое. Взяла чем? Феноменальной реализации. В этом классику, классику в финале Суперкубка, мне, признаться, казалось, что игроки Барселоны победили мадридский Реал оружием самого Реала. Они просто были класснее во всех эпизодах. Класснее и увереннее. Но когда Рафинья раскидывает полобороны соперника, при этом пробежавшись без мяча 30 метров и еще 20 метров с мячом, у него хватает сил на несколько ложных финтов и еще на точный удар в дальний угол, о чем это говорит? Мы как-то отвыкли, что Барселона выигрывает именно так. Есть два фланга – Рафинья и Ламин Ямал. И как же удобно им играть на пространстве. Это тоже стихия мадридского Реала. И мы ее увидели в самом начале. Это был тизер отмененного фильма. Килиан Мбаппе убежал от всех и воткнул первый гол. Ну, казалось, проблемы Барселоны начались. Ничего подобного. Рафинья и Ламин Ямал не зря испытывают немало проблем, несмотря на весь свой колоссальный талант в матчах против закрытых команд. Как было с Лиганесом, с Лас-Пальмасом, прости господи, с Атлетико. Если им, помимо всей комбинационной, умной, выстроенной игры Барселоны, дать еще и разбежаться, они неумолимы. Это, несомненно, триумф Барселоны, триумф каждого игрока в отдельности, класса каждого игрока, таланта каждого игрока и, в общем-то, цельной системы Ханси Флика. Эта система давала сбои, мне кажется, всего пару раз в этом сезоне, и ее можно было нейтрализовать, но у Реала подобного не получилось. Барселону остается поздравить, а вот в отношении Реала надо задаться парочкой вопросов. Ну, во-первых, игра Реала в Лиге Чемпионов и последних классик в больших матчах подсказывает футбольному миру, что король стареет, король дряхлеет, и нет у него прежней мощной руки. И, в общем-то, можно его не бояться. Можно перестать платить дань, можно поднять мятеж. Победная аура Реала улетучивается. Реал ее может в любой момент вернуть. Я не призываю сейчас хранить команду Карло Анчелотти, ну, как это вообще, да? Как можно их списывать со счетов? Они по-прежнему вторые в Ла-Лиге. Мы в курсе проблем мадридского Реала. Проблем структурных. Как разместить Мбаппе? Как заменить Тони Кросс? Проблем кадровых. Чоамини очередной матч играет в центре обороны. И при этом до этого все матчи с ним там выиграли. Лукас Васкес не крайний защитник. Недавно Карло Анчелотти говорил, что Федерико Вальверде один из лучших защитников, правых защитников мира. Лукас Васкес – это человек, патологически забывающий о дальней штанге, о том, что он должен крыть дальнюю штангу при атаках соперника. В общем, не крайний он защитник, и сам Лукас Васкес это понимает. Но это звучит как оправдание. Оправдывать Реал ни в коем случае нельзя, потому что в прошлом сезоне, мне кажется, проблем было еще больше. И Реал Карло Анчелотти нас приучил к одному, что эти проблемы не то что решаемы, Реал себя их просто стряхивает, он их не замечает, он идет по жизни смеясь и выигрывая. Такое ощущение, что Карло Анчелотти в том же самом убедил руководство мадридского Реала. И сейчас команда за это расплачивается. Как известно, настоящему королю нельзя показывать слабость. Даже если у него ломят кости, даже если у него подагра, если проблемы с королевой, с фавориткой, с наследником, нельзя. Нужно оставаться твердым. У Реала это получается с трудом. К слову о Реале. Реал – одна из самых запоминающихся команд прошлого сезона. И как вы помните, в нашем телеграм-канале мы делились мнениями. Лучший пас, лучший гол, лучший игрок, недооцененный игрок. Номинаций очень много, и они действительно интересные. И мы предлагаем вам вместе с нами в этом поучаствовать. Не зря же вспоминали голевую передачу Тони Кросса, голы Винисиуса. В общем, выбирайте сами, выбирайте сердцем и душой.
У испанского клуба «Бетис» есть замечательная традиция. В последнюю домашнюю игру перед Рождеством они забрасывают поле игрушками. Это прозвали «дождем из игрушек». Цель акции – помощь нуждающимся семьям. Все брошенные игрушки на поле собирают сотрудники клуба и передают специализированным фондам, а те уже отдают их детям из малоимущих семей. В этом сезоне после матча «Бетиса» с «Райо Валекано» собрали аж 15 тысяч игрушек. Фанаты Бетиса и сам клуб Бетис, спасибо, что вы есть. Наши друзья из Футбен тоже всегда стараются порадовать клиентов, поддержать праздничную атмосферу, в том числе и в меню. Например, Футбен недавно добавили пиццу «Утка в мандаринах». Обычно утку делают с яблоком, но утка в мандаринах выглядит еще более интересно. И как-то, знаете, сразу праздником повеяло, чувствуете? Еще одна новинка – пицца пастрами с аджикой. Для тех, кто любит посытнее и погорячее. Ну, аджика здесь просто огонь, поэтому вам точно понадобится фирменный морс от Foodband. Помимо новинок, доступно и классическое меню Foodband. Вкуснейшие роллы Филадельфия, поке с лососем, большой выбор пиццы. А еще топовая жареная картошечка с курицей и грибами или с охотничьими колбасками и соусом барбекю. Песня. Год наступил новый, а промокод Вася25 не изменился. Он по-прежнему дает скидку, хорошую такую скидку, на все виды блюд и все виды заказов. Пользуйтесь и экономьте. А еще в Foodbet можно выиграть iPhone 16, бытовую технику или другие призы. Достаточно сделать более 2 заказов в их приложении. Там же можно найти видеоконкурс для любителей снимать рилсы. Подробнее по ссылке в описании. Переходите, заказывайте любимое блюдо и радуйте себя и своих близких.
Наконец, своих болельщиков порадовал Манчестер Юнайтед. Но это ни о чем еще не говорит. А об этом, в свою очередь, говорит Рубен Амарим. Вот в этом и разница, да? Болельщикам нужны такие победы, такие результаты, такая игра в принципиальных матчах. Ведь память о противостояние о баталиях Ливерпуля, Ман Юнайтед и Арсенала, она еще жива. И Манчестер Юнайтед хочет быть на одном уровне с этими клубами. Этого не получается в последние годы. И вот показать, ну, какую-то часть тела, которую сейчас сравнивают с характером, у Манчестер Юнайтед получилось. Что против Арсенала, что против Ливерпуля. Но Рубен Амарим не обольщается. Рубен Амарим понимает и говорит об этом часто, что сами образцы игры Манчестер Юнайтед далеки от совершенства. Такие победы, наверное, для многих игра с Ливерпулем сродни победе, это очень важная, невольная подачка фанатам Манчестер Юнайтед. И они, остыв, будут смотреть внимательно за игрой своей команды и смотреть, где получаются изоляции, где чего не хватает, где нужно прибавить. В общем, прибавляют все это вдумчивости. Мне кажется, проход Арсенала в Кубке даже показательнее. Ну, во-первых, ранняя стадия, и удается довольно рано разгорячиться в Кубке Англии, это тоже важно. Но выстоять больше часа в меньшинстве, не испытывая колоссальных проблем, это дорогого стоит. Это говорит о том, что команда умеет вести единоборство. А это принципиальный фундамент любого футбольного матча. У Арсенала сложнейший календарь. А кому сейчас в Англии легко? И вот Арсенал выступал в северо-лондонском дерби. И подробнее об этом матче с места событий по горячим следам расскажет Тимур Журавель.
Это Лондон и стадион Эмирейтс, на котором только что закончилось дерби Арсенал-Тоттенхэм. Дерби, которое разочаровало. Потому что слишком все однозначно было. У Тоттенхэма нет ни игровых, ни кадровых ресурсов сейчас бороться с Арсеналом. Арсенал впал в какой-то мини-кризис, когда он вылетел из кубка от Манчестера, уступил в другом кубке Ньюкаслу, не выиграл в Брайтоне. И, конечно, все здесь, вокруг Эмирейтс, сразу заговорили о том, что мы за чемпионство не боремся. Мне так, кстати, казалось. Но потом я приехал сюда и перед этой встречей, перед дерби, поговорил с болельщиками. И все они говорили: а что такое 7 очков от Ливерпуля? А почему у нас все выкинули чемпионские гонки? Нет, мы сегодня выиграем и будем в этой чемпионской гонке. Вообще в ней мы будем до конца, до мая, и там будем считать очки. В общем, я был поражен оптимизмом болельщиков Арсенала, и этот оптимизм, в общем, отразился на игре. Клиент, конечно, Тоттенхэм с такой игрой для Арсенала, и Арсенал Тоттенхэм просто укатал. В первом тайме, по-моему, два раза половину поля перешли тоттенхэмцы и забили. Во втором было чуть бодрее, но в целом, конечно, счет должен был быть 0-3, наверное, а не 1-2, как на самом деле. Продолжая говорить об Арсенале, мне кажется, что вот эта эмоциональная волна болельщиков Арсенала, она похвальна, но она реальность не отражает. По-прежнему игра без нападающего, который был бы таким настоящим таргетменом, ну, не в классическом понимании, но тем не менее, это игра, где Арсенал не добирает голов. Сегодня вышел вместо Сака Стерлинг, и это ужасно. Мы видим закат большого игрока. Он вообще 33 касания перед любым решением совершает, и это плохо. Еще своими глазами я увидел классную деталь. Я думаю, что и на телетрансляции ее можно разглядеть. Насколько влиятелен защитник Габриэл при угловых. Причем до еще подачи он консультирует всегда подающего, они всегда разговаривают. То есть такое впечатление, что именно Габриэл, такой носитель информации вот от Жавера, от тренера по стандартам, и он как будто бы на поле решает, что они будут сейчас делать. Ну и вообще он маршал обороны. Габриэл – это ну, какой-то космический уровень. Это круто. Если бы такого же влияния футболист был впереди, то, конечно, у Арсенала была бы немножко другая игра. Эдегор, вы скажете, такой должен быть. Но вот после травмы, знаете, смотрел за ним тоже внимательно сегодня, пока он не вышел на ту степень влиятельности, которая была у него до травмы. В общем, все равно такой полухромой Арсенал, недоукомплектованный немного, но, тем не менее, смотрите, он набирает очки, и он вселяет в своих болельщиков вот такую какую-то, я бы сказал, экстра уверенность, несмотря ни на что. Может быть, она, эта поддержка, и поможет Арсеналу все-таки не так пробуксовывать по дистанции и нагнать таки Ливерпуль, то, в чем здесь абсолютно все уверены.
Кстати, неожиданно тихо проходит трансферное окно, зимнее трансферное окно в стране имени зимних трансферных окон в Англии. Пока в основном слухи окружают английские топ-клубы. Вот, например, Арсенал якобы уже ведет переговоры с Мартином Субименди. Но это о чем говорит? Профиль Мартина Субименди мы подробно объясняли до этого. В общем, он похож на Родри. Испанский центральный полузащитник. Умнейший и техничнейший. И вот теперь его хочет Арсенал. Не Сити, не Ливерпуль, которые торговали за него летом, а Арсенал. Ну, о чем это говорит? Что Артета хочет уже превратиться в Гвардиолу окончательно. Как покемон. Последняя стадия развития Артеты. Гвардиола. Ему нужен свой Родри. И вот он пытается его заполучить в лице Мартина Субименди. А что происходит в это время в Сити? Вот что любопытно. Опять же, никаких подтвержденных трансферов, но мы с нетерпением ждем перехода узбекского футболиста в Манчестер Сити. Абдукадир Хусанов, игрок Ланса, собиравший шикарную прессу в последнее время, фантастически мощный, сильный, цепкий, хваткий центральный защитник, а вот он, говорят, может перейти в Манчестер Сити. Если это случится, то поздравляем, конечно, наших узбекских слушателей. Это огромное достижение для футбола Узбекистана. Еще интересуется Сити Амар Мармуш. Хотят взять Рейса из Бразилии. И вот что любопытно. Насколько нужны эти трансферы, насколько они оправданы, покажет время. Но как будто бы Манчестер Сити надеется на худшее. Можно купить молодых, талантливых игроков именно сейчас, если 115 нарушений как-то дадут о себе знать и как-то скажутся на Манчестер-Сити. В конце концов, если их ждет трансферный бан, что делать потом? Ни Хусану, ни Мармуша, ни кого бы то было еще ты не получишь. Но самый удивительный трансфер из потенциальных в это тишайшее зимнее трансферное окно – это переход Хвичи Кваратскхелии в Париж, в Пари Сен-Жермен. Переход непонятный по многим причинам. Ну, во-первых, Пари Сен-Жермен Хвича не нужен. Давайте произнесем это твердо и четко. Слева там играет Брэдли Баркаля. Очень похожий на Хвичу по игровому профилю. Разница в деталях. По игровому профилю дриблер. У Брэдли Баркаля хороший сезон. Сейчас небольшой спад, но Брэдли Баркаля выходит на новый уровень, а до этого он не мог себя проявить, потому что его место было застолблено за Киллианом Мбаппе. И вот он один из лучших бомбардиров французской Лиги 1. Потенциал у Брэдли Баркаля серьезный. Но зачем Хвичи ПСЖ? ПСЖ – это сорока, причем очень богатая сорока, наворовавшая свое гнездушко уже достаточно блестящих камушков. Вот как Юлиан Дракслер туда переходил в свое время. Ну вот что с ним стало? Какое наследие он оставил? Зачем им Хвича? Потому что он плохо лежит? С другой стороны, Луис Энрике Хвичи может придумать какую-то умопомрачительную, фантазийную позицию. Ложные десятки, ложные девятки, полуусловного вингера. Но очень не хотелось бы, потому что Хвичи – футболист конкретный. Хвичи – футболист, как бы сказать, помягче. Хвичи – это футболист, который радует нас простыми вингерскими замашками. Сместиться, обвести, пробить, исполнить. Чего ж тут придумывать-то? Не надо портить. Не надо портить футболиста. С другой стороны, в Наполе у Хвича ну, очень низкая зарплата для важнейшего в чемпионском сезоне футболиста, для одного из лидеров команды. Лидерство Хвичи – это вопрос дискуссионный, потому что стабильно каждый месяц, каждую неделю проводить не удается. Но, естественно, человек хочет больше. И, естественно, Де Лаурентис жадничает. Жадность уже очень много стоила, очень дорого стоила Де Лаурентису. В свое время Де Лаурентис навесил какой-то бешеный ценник на Кулибали. И за сколько Кулибали уехал в Челси? А потом в Саудовскую Аравию. За сколько? От Италии далеко не уходим. Там Интер сыграл в ничью с Болоньей. Действительно, шахматная ничья. Очень много интересных тактических ходов у каждой команды, у каждого из тренеров. Но самое значимое событие в Интере – это потеря Хакана Чалханоглу. Чалханоглу – хитарян Барелла. Это такой триумвират философов, интеллектуалов в центре поля Интера. Понятно, что у Интера Инзаги очень много классных тактических ходов, и Инзаги один из самых интересных тренеров прямо сейчас, и уже проявивших себя тренеров, на минуточку. Все же складывается ощущение, что мозг команды, вот этот центр поля из троих игроков, окружен мышцами. По большей части мышцами. И эти мышцы как раз обеспечивают работу мозга. А теперь одна из долей травмирована, выбыла из игры, из функционала. И пахать этим мышцам придется еще больше. Компенсировать придется еще больше. На этом, пожалуй, все. Это был первый в 2025 году футбольный клуб. Играйте в футбол.